вот они все закрывают. Раз. Это все.
А, все есть. Отлично.
Да.
Коллеги, пожалуй, начнем. Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады вас всех видеть. Рады, что после обеда количество участников конференции TechEd не сократилось, тем паче ко второму дню. Второй день у нас с точки зрения сегодняшней темы и того трека, в котором мы с вами находимся, гораздо более интересный, чем первый. О чем мы сегодня расскажем? Расскажем мы сегодня о проекте сайта банка ВТБ-24. Рассказывать о нем в основном будет Никита Клышников, руководитель отдела SharePoint компании ADV Web Engineering. Про SharePoint 2013, про те вещи, которые изменились в отношении модулей и требований к интернет-сайтам, буду рассказывать я, Дмитрий Великодный, технический специалист Microsoft по работе с крупными клиентами и партнерами. Надеюсь, что большинство из вас, или во всяком случае многие, успели побывать на обзорном треке по SharePoint 2013, который был вчера, там, где произошла замена, и вместо иностранных спикеров, которым отечественные власти не дали визу, выступали наши коллеги. Надеюсь, что вам понравилось. К сожалению, треков, которые, точнее, сессий, которые бы напрямую относились к интернет-сайтам, кроме нашего доклада, у нас в программе нету, но есть несколько интересных сессий лабораторных по SharePoint 2013. Возможно, вы присутствовали на докладе Татьяны Сметаниной, который был там где-то одну или две сессии назад. Есть лабораторная, которая проходила вчера, но ее можно сделать, в принципе, в любой момент просто подойти в зону для лабораторных и запустить по использованию Visio и SharePoint 2013. Люди вчера героически пришли в 19.15, то есть последний это был трек, и был полный зал на этой лабораторной, чего мы не ожидали. Ну, на самом деле, очень радостно видеть такую аудиторию. Ну и вот после этой сессии следующую будет рассказывать Максим Хлопнов. Очень интересный сценарий, интересное приложение там, интеграции SharePoint, 1С и нового офиса через SharePoint с 1С. Всячески рекомендую, если SharePoint вас интересует, если вы работаете с офисом, разрабатываете приложение. Но это другие треки, а в нашем мы поговорим про проект сайта VTB24, который сделан на SharePoint 2010. И поговорим про те вещи, которые изменились в 2013-м SharePoint, которые стоит учитывать при разработке интернет-сайтов, какие-то вещи, которые стали там, лучше, интереснее, удобнее. Вот обо всем об этом сегодня расскажем мы с Никитой.
Давай, Дим.
Нет, тут еще несколько мои общие.
В первом слайде, вот если вернуться к нашей таблице, речь пойдет о том, что себя представляет публичный сайт VTB24, которым занималась компания ADV. И я, в частности, исполнял на нем роли архитектора и тимлида. Вот. Но сначала мы бы хотели поговорить о том, насколько SharePoint вообще, в принципе, представлен в сети интернет.
Данные, которые здесь на графике, они взяты с ресурса по ссылке ниже. Я думаю, те из вас, кто интересовался темой SharePoint для интернет-сайтов, этот ресурс знают. Это такая сводная табличка по известным, ну, известным с точки зрения комьюнити, то есть люди сами добавляют ссылки в эту базу данных, в этот каталог сайтов на SharePoint. Это и SharePoint 2010, и SharePoint 2007, и там, предыдущие версии иногда встречаются до сих пор. Естественно, это не полный список тех отраслей, там, тех сайтов, где используется SharePoint на данный момент. Наибольшей популярностью он пользуется в государственных органах, как в России, в общем-то, так и за рубежом, в Штатах в первую очередь. Связано это с тем, что, в общем, как в России, так и в Штатах достаточно сложно для государственных органов найти команду квалифицированных специалистов, которые бы занимались поддержкой и наполнением контента в сайт, если у него нету понятного, простого интерфейса. В этом смысле SharePoint достаточно популярен, поскольку интерфейс пополнения контента на сайте очень похож на интерфейс офиса, а с офисом большинство, в том числе государственных служащих, работают уверенно. Помимо государственных органов, это промышленность, это партнеры МС. К счастью, у нас есть партнеры, которые делают свои сайты на SharePoint. Это образование, где тоже достаточно разношерстные сайты и разношерстные публиками пользуются. И финансы, к которым относится сайт, о котором будем говорить сегодня, банк ВТБ-24. Ну и так далее. Здравоохранение. На самом деле список там достаточно большой, я выделил просто несколько верхних категорий. Это SharePoint 2010 и 2007. Но несмотря на то, что 2013 SharePoint был там анонсирован недавно, еще там формально там, окончательно не вышел, да, то есть его можно получить по некоторым каналам, по Technet, MSDN подпискам, либо Software Assurance, уже есть некоторое количество сайтов, ну, порядка 5, которые я знаю, может быть, на самом деле больше, построенных именно на новой версии SharePoint. Один из этих сайтов — это сайт нашего голландского партнера компании Mavention. Он на 2013 SharePoint, они его там начинали строить еще на бете, потом на превью, точнее, версии, а потом проапдейтили на финальную версию, и что особенно радостно, не только то, что он сделан на SharePoint 2013, но и он построен в виде вот, нового интерфейса Windows с плитками, с, в общем, со всей стилистикой и атрибутикой, которая этому присуща. Соответственно, можно mavention.nl, Netherlands, можете зайти, посмотреть. Сайт в данный момент доступен, работоспособен.
Итак, спасибо. Дальнейшую презентацию мы построим следующим образом. Мы будем рассказывать об основных фичах сайта, который построен был на 2010 версии платформы, и приводить примеры и аналоги в 2013, как это можно сделать лучше или так же. Вот. А основа всего всей структуры данного сайта WTB24 является продукт, потому что сайт является продуктовым каталогом, он продает продукты, ипотеки, кредиты, банковские карты. Пользователь заходит на сайт в поисках именно в основном этой информации. Вот. Продукту сопутствуют некоторые сервисы. Это калькулятор. Например, мы хотим знать ставки по кредиту, мы можем тут же рассчитать эти ставки на сайте и подать заявку. Пользователи банка, сотрудники свяжутся с вами и начнется коммуникация. Вот. С левой стороны изображена навигация, это каталог, помощник, это такой небольшой ноу-хау для банковских сайтов, то есть там есть набор вопросов и ответов, получая, ну, давая ответы на которые, вы сужаете список. Это очень похоже на то, как вы выбираете в интернет-магазинах продукты. Естественно, если это SharePoint, то там есть поисковый движок. Вот. Также реализован ряд сервисов. Это сервисы не все, но только часть. Например, сервисы офиса и банкомата — это такая типичная для большинства сайтов банковских структур. То есть пользователь заходит и ищет на данном на карте ближайшее к нему отделение. Вот. Для SharePoint является интересным факт брендинга и ПДА-версия. То есть на нашем сайте присутствует ПДА-версия плюс версия для слабовидящих. Такой недостаточно распространенный в России феномен, но за границей достаточно активно используется. Вот. Так как это SharePoint, то мы получаем платформу с встроенным уже возможностями утверждения контента, механизмами публикации, стандартными workflow, которые мы можем дополнить, расширить. Соответственно, мы всегда знаем, кто и когда меняет информацию на сайте. Плюс присутствует интеграция с внешними системами, она тоже есть, но мы рассматривать ее не будем. То есть внешними они являются по отношению к SharePoint. Это банковские некоторые системы, откуда мы также можем получать информацию. Сейчас, собственно, я хочу продемонстрировать сам сайт, что он из себя представляет. У нас были сегодня... у нас были сегодня небольшие перебои с интернетом. Ну, а тут можно уменьшить? Сейчас, секундочку. О, отлично. Когда мы заходим на главную страницу, мы попадаем на каталог продуктов, который уже нам предоставляет некоторую информацию, то есть мы можем перейти к интересующим нас разделам. Вот мы попадаем в раздел «Банковские карты». И тут мы имеем возможность использовать помощник, который, как я говорил, сужает количество продуктов. Дальше мы выбрали нужную интересующую нас карту, ознакомились с ее информацией. Как вы видите, здесь есть блок геолокации. В зависимости от локации меняются ставки и меняться может наполнение контент-сайта. Об этом я более детально расскажу, как это работает. Также мы можем оформить заявку на продукт. Заявка тоже построена в виде конструктора, то есть одна из задач, которую решал новый сайт, это ускорить создание таких вот элементов, как заявки. То есть у нас есть стандартный относительно набор полей, которые мы можем в разной степени группировать.
У нас вопрос есть из зала.
Да. А можно микрофон?
Это SharePoint 2010.
Да.
Значит, коллеги, я думал, возникнет этот вопрос или нет. У нас как-то организаторы, ну, точнее не организаторы, а те люди, которые составляли программу, очень творчески подошли к заголовку, которую мы им предложили. Они убрали из него часть слов, И это там, слегка изменило ситуацию, да, тему. То есть сайт построен на SharePoint 2010, и рассказывать мы будем про то, как, ну, как этот сайт строился, какие технологии применялись на SharePoint 2010. Помимо этого, поскольку вышел SharePoint 2013, я расскажу про то, какие изменения в части вот этих вот модулей, да, или этого функционала, там, каталога продуктов или там брендинга произошли в 2013 SharePoint, ну и, соответственно, что надо учитывать, если вы, например, запускаете проект завтра, ну, вчера, как обычно.
Итак, если продолжить, то можно перейти к сервису калькулятор. Главной особенностью является то, что расчеты логикой выполняются не в JavaScript или в JS или C-Sharp коде, серверной части, а то, что расчеты выполняются на Excel-файлах с помощью Excel Calculation Services SharePoint. Это также конструктор, который можно настраивать. Более простой вариант конструктора данного покажет сегодня Дима в презентации. Ну и остальные сервисы, например, вот офисы и банкоматы, которые подгружают нам карту. Ну, в данном разрешении экрана вот так вот это выглядит. Мы можем узнать какую-то информацию, перейти на страницу банкомата. Давайте вернемся к нашей презентации. И продолжим. Основная задача, которая решалась, это задача публикации контента enterprise уровня. О ней сейчас расскажет подробнее более Дима. Я хочу сказать, что то, что когда мы работали над этим проектом, у нас сложилось такое ощущение, что, во-первых, публичный сайт — это всего лишь малая часть того, что есть в банковских и enterprise сайтах. Очень много чего скрыто под дальше, за тем, что мы видим. То есть взаимодействие различных подразделений по утверждению контента, по обновлению его на сайте, по тому, как выстроить рабочие процессы и так далее. Вот сейчас об этом немножко подробнее Дима расскажет.
Это на примере сайта VTB24. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что такая ситуация и такая история для большинства крупных коммерческих организаций характерна, и для сайтов большинства крупных коммерческих организаций. Но в целом задача, которая ставилась при внедрении новой версии сайта, то есть у VTB24, естественно, была предыдущая версия, это ускорение процесса обновления информации на сайте и снижение издержек на его поддержку. Издержек в широком смысле временных, денежных, трудозатрат сотрудников, которые выливаются в одно и в другое. Все процессы по актуализации контента на сайте и донесению информации через сайт условно разделили на три категории. То есть первый процесс – это внесение изменений а-ля редактирование страницы с контактной информацией. Ну, телефон надо заменить, там код 495 на 499, например. То есть редактирование какого-то текста, заливка картинок, изменения, которые не требуют, как правило, участия специалистов IT вообще, IT-отделы или компании, которая выполняет поддержку сайта. С этим могут справиться сотрудники бизнес-подразделений, владеющие офисом, скажим, да, и соответствующими навыками работы в интерфейсе. Второй вариант, второй сценарий изменения – это изменение некоторых, настроек в некоторых модулях сайта. Например, есть кредитный калькулятор, есть на сайте VTB24, или вот сейчас то, что показывал Никита, где мы двигаем ползунки, выставляем какие-то параметры, нажимаем «посчитать», и он нам считает. Да? Вот этот кредитный калькулятор, у него может измениться ставка или может измениться алгоритм расчета в зависимости от каких-то параметров. Допустим, если мы оформляем автокредит для новых автомобилей, для автомобилей с пробегом разные схемы подсчета или разные процентные ставки, эти процентные ставки могут меняться со временем. И в такой ситуации в большинстве случаев вот эта задача проходила достаточно длительную цепочку согласования. То есть она рождалась где-то в бизнес-подразделении, дальше ставилась задача в отдел IT, то есть в топ-подразделение внутри отдела или ту группу внутри отдела, которая отвечала за поддержку сайта. Соответственно, IT-отдел подавал заявку на изменение этих вещей в компанию-исполнитель, где ее принимал менеджер, согласовывал, в процессе уточнялись требования, генерировалось некоторое количество корреспонденции, ТЗ, ЧТЗ, в ответ на ваше сообщаю и так далее. И в какой-то момент заявка попадала, собственно, в команду разработки, которая брала в руки Visual Studio или Notepad, переписывала, меняла какие-то алгоритмы, выпускала новый релиз, обновляла сайт, и, собственно, с этого момента там в калькуляторе кредита появлялась новая процентная ставка или новый алгоритм подсчета. Цепочка достаточно длинная, достаточно трудоемкая, в ней задействовано очень много подразделений, людей, сотрудников, ну и, соответственно, там актуализация информации на сайте происходит достаточно долго. И третий сценарий – это когда сайт развивается, на нем появляются некоторые новые сервисы, новые разделы, возможно, или какие-то меняются механизмы. Цепочка такая же, но вот оптимизировать ее, ну, наверное, сложнее, да, гораздо, потому что все-таки это разработка новых, новой функциональности, новых модулей, оно подразумевает работу именно сотрудников, там, программистов, дизайнеров и так далее. Задача ставилась предоставить больше контроля продвинутым пользователям над контентом сайта. То есть, например, если меняется какой-то параметр в калькуляторе кредита, чтобы до этого не проходила вся цепочка согласований и не прибегали к помощи разработчикам для того, чтобы подразделение, которое занимается этим разделом сайта, могло либо вообще самостоятельно, либо с применением каких-то там специально обученных ресурсов в отделе IT заказчика актуализировать данные на сайте. Это не единственная задача, безусловно, но это вот та, на которой мы сегодня, ну, одна, точнее, из тех задач, на которой мы сегодня сфокусируемся. Я чуть более подробно, точнее, там, с другого немного ракурса еще это расскажу, когда мы будем говорить про калькуляторы. И вот, собственно, для решения этой задачи была привлечена команда проекта во главе с Никитой и...
Ну, собственно, это примерно, да, список участников по ролям, которые были задействованы на такого рода проектах. Может быть, кому-то будет полезна эта информация. Вот. Ведение проекта осуществлялось по Agile, но Agile, он был внутри, то есть итеративный. Все-таки проект был fixed price, потому что определены заранее сроки, бюджеты и сдача проекта. Для разработки использовалась, ну, классическая схема, то есть 4 площадки. Разработка на площадке разработчика, тестирование внутри у клиента, точнее у подрядчика, и плюс тестирование на стейджинге и на проде, пока он не перешел в режим эксплуатации. Всякое нагрузочное тестирование, то есть стейдж максимально приближен к боевой среде. Вот статистика посещения официальная сайта за 2011 год. За ноябрь было пиковое посещение 2 миллиона уникальных посетителей в месяц. Вот примерно представление о нагрузке. В часы пик был достигнут такой максимум, где-то примерно 15 тысяч в часы пик уникальных посетителей на сайте. Мы начали настройку конфигурации примерно вот с такой, настройку фермы продакшн с такой конфигурации. То есть мы поставили 2 сервера, совместили на них роли VFE и application серверов. Вот. В режиме эксплуатации и тестирования мы расширили количество серверов. Вот все-таки комфортно оказалось работать на 3 серверах. Причем 3 сервера смотрели наружу в интернет, а один сервер, он был недоступен наружу, но он также находился в продуктивной ферме. Сделано это для того, чтобы редакторы не зависели от наплыва посетителей, от количества рекламных акций и от количества посетителей на сайте. Сейчас мы расскажем более подробно. Я расскажу про каталог продуктов, потому что это самая основная, можно сказать, задача на сайте. Это продажа продуктов банка. Перед нами стояла следующая задача. Нужно было сохранить структуру старого URL-адреса сайта. То есть там была иерархическая структура, то есть vtb24 / там personal для частных клиентов, потом / там cards, если это карты, ипотека и так далее. То есть все вот таким образом строилось. Это было нужно, потому что банк тратит деньги на SEO, продвижение и так далее. Вот. Что у нас есть на эту тему в SharePoint? То есть мы можем создать структуру вебов. То есть создать рутовый веб, у него создать подвеб и так далее, довольно большую разветвленную структуру. Это не очень, может быть, хорошо с точки зрения производительности иногда бывает, потому что вы знаете, в SharePoint, если открыть веб, это довольно затратная операция. Вот. Но это было не единственное, скажем так, не единственное условие соблюдения URL. Я сейчас немного более углублюсь в эту тему. В итоге мы выбрали первый способ. Есть также способ, которым мы пользовались на других проектах. Это создание рутового сайта, в котором в библиотеке страниц структура создается в виде каталогов. То есть у нас есть структура вложенных каталогов, и таким образом строится меню и навигация и все остальное. Вот. Есть вариант для 2010-го написать свой собственный модуль URL Rewrite, но он не поддерживается в 2010-й версии. То есть при любом инциденте вас попросит Microsoft отключить этот модуль, и тогда разбираться, в чем проблема. Вот. Еще один нюанс, который был на старом сайте, и в принципе он довольно хорошо с точки зрения информационной архитектуры подходил сюда, это то, что когда мы удаляем, допустим, какой-то продукт, когда он становится неактуален, хорошо бы, чтобы вся информация, которая относится к этому продукту, она была вот сконцентрирована именно по максимуму вот с этим продуктом. То есть она не была где-нибудь на рутовом сайте, где нам надо было бы находить там и вычищать картинки, скажем, и всю остальную информацию. То есть с этой точки зрения вы бы тоже хорошо подходили. Вот. И последний, самый главный вариант, самое главное условие, которое повлияло все-таки на принятие данной архитектуры, это геолокация. Как вы знаете, в SharePoint в 2010 и в 2013 тоже нет возможности для геолокации встроенных каких-то модулей. У банка были вполне конкретные задачи, которые были на предыдущей версии сайта, но им было не очень так удобно пользоваться, как в новой. То есть мы, допустим, можем переопределить контент для центрального региона, добавив туда какую-то информацию, которая характеризует именно центральный регион, и унаследовать эту информацию для всех остальных областей и городов. То есть таким образом мы распространяем информацию только для центрального региона. Также мы можем в любом месте, вот здесь, вот, допустим, для Липецкой области объявить какой-то уникальный контент. То есть смысл в чем? Банк стремится предоставить своим подразделениям возможность иметь, ну, если не собственный сайт, то хотя бы какую-то свободу действия. То есть добавлять информацию в зависимости от их географического расположения. Для этого, чтобы сделать это в SharePoint, мы сделали следующее. Мы добавили в каждый веб, то, что я описывал ранее, страницы, соответствующие каждому узлу. Допустим, в самом простом случае, если нам нужно иметь контент только уникальный для всех, у нас немножко съехало, но здесь вот Россия. Вот. Если нам нужно иметь контент, который только для всех регионов одинаков, то мы заходим в режим редактирования страницы России, добавляем контент, изменяем, сохраняем, и вся информация наследуется у нас ниже. Как это сделано? Ниже в страницах встроены веб-контролы. Этот веб-контрол он идет в страницу, которая находится уровнем выше него, и отображает эту информацию в виде read-only. То есть, если мы захотим добавить уникальный контент именно для центрального региона, то мы должны сделать следующее. Мы должны перейти в страницу «Центр», отредактировать там дополнительные поля, которые у нас есть именно для центрального региона. И вся эта информация по аналогичным же образом будет транслирована в региональные сайты. Мы и таким образом, организовав структуру следующим образом, мы имеем, во-первых, консолидацию информации в определенных местах. Если мы удалили продукт, мы удалили и калькулятор, и заявку, все, что с ним связано. На сайте не хранится мусор. Вот. Следующее. У нас есть геолокация, и что более важно, мы на странице центрального региона видим информацию именно так, как ее будет видеть пользователь. То есть это достаточно удобно редактору. Как же это можно сделать в 2013 SharePoint? Если не полностью, то хотя бы частично. Вот расскажет Дима, там есть существенное улучшение в данной области.
И отличие. Модуля геолокации действительно нету в 2013 SharePoint. Задача, которую все равно надо решать. И действительно один из способов, о котором сейчас говорил Никита. Но с построением продуктовых каталогов ситуация стала гораздо интереснее. И связано это с появлением такой функциональности, которая в целом называется публикация через поиск. Но это как бы не название там, какой-то фичи, которую можно включить, а скорее там, концепция. Значит, постараюсь, не вдаваясь в подробности, поскольку это, наверное, тема для вообще там отдельного доклада могла бы быть на час или даже больше, я расскажу так в целом, да, как эта штука устроена. В конце у нас доклада будет там список ресурсов, где вы можете зайти, посмотреть, как это настраивается, по шагам выполнить в собственной среде или для собственных задач это развернуть. Идея достаточно простая на самом деле. Есть у нас две области. Под областями мы понимаем либо коллекцию узлов, там, сайты, в принципе, могут быть разные веб-приложения, даже не так важно. Важно, чтобы использовался одна и та же служба поиска и одна и та же служба управляемых метаданных. Сейчас объясню, почему. Так вот, в одной области у нас идет подготовка контента. Допустим, это каталог мобильных телефонов, список с картинками, с описаниями, с какими-то параметрами этих мобильных телефонов. И есть редакторы, которые его там готовят, согласуют, готовят публикации, вычитывают, выверяют, удаляют старые модели и так далее, ведут этот каталог. Они его ведут в интерфейсе, который может быть там не предназначен для публикации, предназначен именно для совместной работы, поскольку это удобнее там рабочие процессы запускать, какие-то вещи менять в табличном представлении и так далее. А есть отдельная область, допустим, на интернет-сайте на внешнем или там в зоне для работы с партнерами, где этот контент должен быть опубликован. Ну, под публикацией я понимаю доступность, да, чтобы любой пользователь мог открыть этот адрес и получить список мобильных телефонов, которые представлены там, в интернет-магазине или которые производит эта компания. Например, это компания Nokia. Значит, для списка продуктов с описанием, то есть вот для этого каталога, в таком случае включается, в настройках этого списка включается вот такая вот галочка. Enable this library as a catalog. Это может быть, собственно, список, это может быть библиотека, неважно. Главное, чтобы это был такой вот объект SharePoint там, на следующийся от списка, скажем так. И включение вот этой галочки говорит службе поиска, что при обходе этого контента надо не просто вытаскивать из него текст, там, индексировать стандартным образом, но вместе с текстом вытаскивать всю разметку, там, ссылки на картинки, ну, короче говоря, сохранять целостность этого контента. И фактически в индексе создается копия вот этого контента, который живет в каталоге. В каталоге продуктов, ну, теперь он у меня закрыт, размещается веб-часть, которая называется Content by Search. Это новая веб-часть 2013-го SharePoint, и те из вас, кто работал с 2010-м, там, show of hands, да, кто работал с 2010-м? Здорово. Я не знаю, что бы я делал, если бы сейчас было пару рук. Но...
С 2013-м, да?
Да, с 2013-м.
Вот.
Вот, да, вот если была бы такая ситуация, было бы грустно. Но тем не менее, в 2010-м SharePoint, наверняка вы знаете, была такая веб-часть, которая называлась Content by Query, CQVP, ну и Content Query Web Part. Она позволяла извлечь контент в зависимости от некоторых его атрибутов, ну, в частности, от типа контента, от значений свойств у этих типов контента, с там, полностью коллекцией узлов, либо с какого-то поддерева там, сайтов, либо с одного сайта, ну, в общем, как вы там зададите этот запрос. Content by Search во многом аналогичная штука, аналогичная веб-часть, но в качестве источника для извлечения данных она использует не сами там, сайты SharePoint, непосредственно, она к ним не обращается, она данные вытаскивает из индекса. И как раз за счет того, что мы вот эту галочку поставили и службы поиска при индексировании контента сохранила всю разметку, мы можем из индекса извлечь содержимое каталога вместе с разметкой и отобразить его на той страничке, где нам надо. Более того, веб-часть эта сама устроена таким образом, что она выдает на страницу контент в виде ну, джаваскриптовых структур, скажем так, JSON. И дальше вы можете использовать собственные библиотеки, не знаю, jQuery, практически любой механизм работы с JSON для отрисовки этого контента. Как некий дополнительный бонус здесь еще есть, это снижение нагрузки на сервер за счет того, что, ну, то есть если в 2010-м SharePoint взять ту же самую контент, query web part, то отрисовка происходила на стороне сервера за счет XLT преобразования. То есть мы брали, там получался XML, его преобразовывали в HTML с помощью XLT. Это нагрузка на сервер. Здесь веб-часть выплевывает на страницу JavaScript-овые структуры, дальше JavaScript на странице их отрисовывает так, как нам это надо, и, соответственно, нагрузка на сервер при этом не генерируется. Генерируется нагрузка на клиента. Но клиентов много, а сервер один, поэтому это не так страшно. Тесно связанные с этим, чуть-чуть вернусь назад, да, вот управляемые метаданные, откуда здесь берутся. Как правило, нам нужно вывести не весь список там, продуктов с описанием, а по какому-то запросу. Допустим, мы хотим телефоны только определенного производителя с определенной диагональю экрана или только с операционной системой Windows Phone 7, 8 и так далее. Поэтому в тесной связке с этой функциональностью идет вторая функциональность, которая называется навигация по метаданным. Это способ построить структуру сайта с точки зрения пользователя таким образом, точнее, построить структуру навигации сайта с помощью управляемых метаданных. То есть в службе управляемых метаданных, которая была в 2010 и, в общем, в 2013 осталась практически в том же функционале с некоторыми небольшими изменениями, можно создать специальный раздел, специальный узел, набор терминов на самом деле, и сказать, что это будет набор терминов для навигации. В этом случае для каждого термина в этом наборе, в этом дереве, мы можем указать вид страницы, который будет открываться при щелчке на этот пункт меню. Ну, то есть каждый термин становится пунктом меню, когда я щелку, открывается страничка. Страничка может содержать статический контент адреса, компании, То есть, в общем, все что угодно, просто вот текстовая информация какая-то. А может содержать динамический контент. И, как правило, динамический контент – это как раз та самая веб-часть запроса через поиск. Эта веб-часть в таком случае берет термин в качестве фильтра, применяет его к поисковому запросу и выводит, например, только телефоны марки Nokia, если это есть в списке ключевых слов. Соответственно, SharePoint автоматически при этом переписывает веб-адрес, то есть если я хочу получить там, в случае с банком, карточки, да, это категория 5, и золотые карточки это тип 3, то в 2010 у меня, скорее всего, была бы конструкция вот такого примерно плана, то есть это параметры мы передаем на страничку фильтры для запроса. А в 2013 мы можем за счет вот этих вот настроек в веб-части, которая извлекает контент через поиск, сказать, что применить фильтрацию по карточкам и применить фильтрацию по типу карточки Gold. Это существенно упрощает построение страниц с каталогами. Более того, для каждого термина или для каждой страницы, ну, то есть настраивается это и в термине, и в странице, в зависимости от архитектуры вашего сайта, вы можете задать набор свойств, которые используются для Search Engine Optimization. Ну, те из вас, кто работают с этой технологией, да, или там с ней сталкиваются, наверняка знают эти термины, точнее, эти ключевые слова. В общем, список достаточно большой, и в конечном счете он преобразуется просто в набор мета-тегов на странице в SharePoint. Это происходит автоматически, для этого делать ничего там дополнительно, в принципе, не требуется. Мы поговорили о каталоге, да, об основных функциях каталоге, помощник. Никита произвел демонстрацию этого функционала. Но помимо функционала, каталог, поиск и так далее, для любого корпоративного сайта очень важную роль играет то, как он выглядит, да, потому что это там, представительство компании в интернете, на него распространяются, как правило, те же требования по брендингу, что и на представительство компании, так сказать, в офлайне, да, в реальной жизни. Поэтому сейчас мы поговорим о брендинге сайта. Я передаю слово Никите.
Спасибо. Итак, мы уже немного отстаем, но все же. Вот у нас есть макет. Мы получили от дизайнера дизайн-макет портала. Что с ним дальше делать? То есть, как обычно, мы получаем HTML-версию CSS. Мы начинаем прикидывать, какими же технологиями его можно реализовать. Вот, мы прикинули, разметили. Что же для этого у нас есть в SharePoint? Какие инструментарии? В SharePoint есть мастер-страница, построенная на базе ASP, обычная. То есть, в принципе, ничего такого сверхъестественного в ней нет, за исключением того, что она содержит очень много SharePoint-овских контролов, и она очень большая, достаточно объем большой разметки. А так это стандартная мастер-страница. Есть сугубо SharePoint-овские платформенные вещи. Это такие вещи, как Page Layout, это то есть разметка. То есть в мастер-странице у нас могут быть элементы скомпонованы по-разному. Вот за то, как они скомпонованы, отвечает layout. То, что вот мы, если вернемся на пару кликов назад, то, что называется SP field, это элемент, который позволяет в SharePoint, ну, есть стандартный набор этих филдов, вы можете их расширять. А в чем прелесть его использования? Во-первых, если для публичного сайта использовать rich HTML field, то мы сюда можем прям вставлять разметку. То есть мы можем не дробить вот каждую ссылку там на свой источник. Если у нас это просто контент, который вбивается каким-то человеком отдельным, то мы можем так это и оставить с помощью филда и заполнить этот контент. Вот. SP Field, его прелесть именно в том, что предоставляет интерфейсы для хранения, редактирования, набор утилит. Вот там еще будет, и на предыдущих экранах было видно, что в Ribbon у нас есть панель, похожая на Word, в которой мы можем шрифт там жирным делать, менять его цвет и так далее. Вот. С точки зрения логики, что же мы можем использовать? Мы можем использовать веб-контролы или веб-части. Ну, основное различие заключается в следующем. Если вам нужно с помощью администратора либо конечному пользователю предоставить интерфейс перемещения вот этих компонентов по сайту, то мы можем использовать веб-части. А если же в публичном сайте такое не нужно, ну, потому что он меняется с помощью целого ряда специалистов, вот, то как бы мы решили логичным использовать веб-контрол. Единственный минус веб-контролов то, что вам придется, естественно, писать свою логику, свой слой хранения данных и свои экраны для настроек, если этот контрол что-то делает более сложное. То есть если он не просто там отображает какую-то информацию из списка. Вот. Веб-дизайн в SharePoint 2010, как это было? Ну вот мы получаем макет, а дальше что с этим делать? Нужен SharePoint-разработчик, который должен этот макет перенести в SharePoint и все там настроить. Соответственно, мы не можем дать верстальщику ни мастер-страницу, ни какой-то из этих элементов, потому что в контексте без SharePoint они работать не будут. Варианты в кастомизации дизайна есть два. На публичном сайте мы просто поддерживали HTML-версию сайта, положили ее в TFS и, соответственно, смотрели изменения и вносили эти изменения уже с помощью SharePoint-разработчика его усилиями. Вот. Вариант два — это настроить верстальщику свой собственный стенд, на котором он изменяет эти файлы в Visual Studio, на сервер деплоит, сохраняет, смотрит на сервере в контексте уже самого SharePoint и чекинит уже ветку рабочего кода команды. То есть не нужен SharePoint-разработчик. Но такой вариант требует продвинутых верстальщиков, коих найти бывает непросто. SharePoint 2010 в этом плане существенное улучшение есть. А насколько они применимы в продуктивной среде, ну, как бы в реальном опыте, это покажет практика, пока они еще не задокументированы сильно хорошо, ну, на момент выхода. Сейчас все это изменится, естественно. Вот. А идея основная в чем? В том, что мы можем загрузить мастер-пейдж, либо пейдж-лайаут, и загрузить его в виде HTML. Я сейчас попробую быстро провести демку, чтобы показать это более наглядно. Итак, вот мы заходим на портал, который я создал. Сейчас, секунду, я создам новую страницу в Internet Explorer. Это портал на основе знакомого паблишинг-сайта. Как мы видим, вот в правом углу дизайн-менеджер вынесен в меню, то есть его значимость повысилась очень сильно. То есть это, во-первых, это новые элементы, во-вторых, они его вынесли сюда и достаточно значимы. Чуть-чуть попозже мы поговорим, как организовать мобильную версию. Вот дизайн Device Channel отвечает за это. Мы переходим в режим редактирования мастер-страницы. Что мы теперь можем сделать? Мы можем загрузить мастер-страницу в виде HTML. Вот я ее загрузил. Сейчас открою Visual Studio, посмотреть, что же там происходит. Мы видим, что, во-первых, она относительно небольшая с точки зрения того, если открыть мастер-страницу SharePoint, вы удивитесь, насколько она больше. Отсюда убрали ribbon. И основная идея в чем? В том, что все теги, которые ASP.NET-овские, которые отвечают за контролы SharePoint, они закомечены специальным типом комментариев. То есть получается, в чем вообще вся прелесть? В том, что мы можем данную страницу открыть с помощью обычного редактора, того же Dreamweaver, либо чего-то, Internet Explorer, то есть понятного верстальщику, и начать ее кастомизировать. Вот вы видите, что это HTML. Какие тут могут быть опасности? Ну, наверное, если вот что-то здесь удалить в комментариях, я не знаю, к чему это приведет.
В общем, главное не трогать комментарии.
Да.
Поначалу хотя бы.
К чему это приведет. Вот. После чего мы можем загрузить эту страницу сюда, вот с помощью вот этой штуки, конверт HTML. Для начала мне нужно ее переименовать. Вот, и загрузить библиотеку мастер-страниц.
Я думаю, сейчас мы, наверное, не будем это делать, потому что это некоторое время займет.
Да, это некоторое время займет. Давайте я лучше сейчас за короткий промежуточек покажу другую вещь. Вы можете потом перейти в эту страницу, у нее есть так называемый режим превью. Вот, вы можете добавлять сюда контент, а что самое главное, вы можете перейти в режим сниппетов и использовать, смотреть различные контролы. То есть мастер-пейдж мы задизайним, это хорошо, но как быть с другими элементами навигации? Вот часть из этих элементов, большая часть вот веб-частей, вот вы видите, она здесь встроена. Мы можем менять настройки, подключать сюда какие-то данные. Вот, ну вот видите, что-то даже некорректно работает.
Видео.
Видимо, надо дата source ему настроить здесь. Вот, то есть мы можем достаточно большое количество контролов получить. Самое главное, что мы получаем вот здесь вот HTML-разметку и можем также их брендить вне SharePoint. Вот это основная как бы идея, концепция, которая лежит в основе вот всего от того, о чем я вам рассказываю. Вернемся дальше и рассмотрим, как реализована PDA-версия, мобильная версия. Итак, Дима, расскажи нам,
почему это важно.
Почему это важно, да.
Коротко, да, потому что мы, опять же, уже там слегка вылезаем за время. У кого из вас есть с собой персональный компьютер?
Один. Два.
Обалдеть. Ну, на самом деле, я просто к чему, да, это тоже персональный компьютер, и людям тоже пользуются для того, чтобы смотреть сайты в интернете. И по прогнозам Morgan Stanley, ну, там, по исследованиям и прогнозам, где-то примерно к 2014-2015 году количество людей, которые пользуются вот этими маленькими персональными компьютерами для просмотра страниц в интернете, станет больше, чем количество людей, которые пользуются большими персональными компьютерами, ну, включая там ноутбуки и, в общем, все, что имеет такую отдельную клавиатуру, которую нельзя вот так вот вырвать. Ну, или можно только один раз. Поэтому мобильные версии сайтов делать обязательно надо. В 2010-м механизмы для этого были очень простенькие. Те, кто там пользовался, пробовал, работали. Компания ADV, насколько я знаю, ими не пользовалась. А чем пользовалась, сейчас Никита расскажет.
Да, действительно, мы не использовали основную мобильную версию сайта SharePoint, потому что там ограничены достаточно возможности. Что нужно было сделать? Нужно было, чтобы мобильная версия структурно повторяла всю иерархию большого сайта. Соответственно, для этого мы, ну, естественно, она не включает сложные сервисы, которые построены на большой конструктор с множеством JavaScript. А для этого мы сделали такую версию. Сделали мы это следующим образом. Редактирование, мы не предусматривали никакого редактирования контента в режиме мобильной версии. То есть, если мы находимся в режиме мобильного телефона, даже если там даже нет никакого возможности войти и в режиме администратора с мобильного телефона править контент, ну, потому что такой сценарий был не нужен. По-моему, насколько я слышал, в 2013-м такая появилась возможность. Вот. Нам это было не нужно, и мы редактировали контент там же, где и находится информация по основному сайту. Ну, как это происходит? То есть вот мы видим страницу продукта основного сайта. Если перейти в режим редактирования, то мы видим дополнительные поля, которые доступны только в режиме редактирования. Вот. Соответственно, эти поля, эти же самые поля используются для мобильной версии. Таким же образом мы можем взять вот ту информацию на сайте, которая существует, вставить ее в мобильную версию, если она достаточно кратко и лаконично описывает. Если нет, то мы можем добавить внизу дополнительное поле, которое будет только для мобильной версии. Ну вот, собственно, такой подход информационный. Ну, подход к хранению и структурированию информации. С точки зрения же элементов брендинга было сделано следующее. Естественно, другой мастер-пейдж. Естественно, другой layout, то есть компоновка элементов на странице. И также был реализован модуль, который определяет, что это мобильное устройство и редиректит на соответствующую мобильную страницу сайта. Примерно на таких же принципах сейчас построена версия мобильного сайта в 2013-м, за исключением того, что это будет не отдельный page layout, а в layout определены зоны, разметки для каналов устройств, какому устройству мы рисуем какой HTML. Вот сейчас Дима про это расскажет.
Следующий слайд, да. Как раз про это. То есть тот подход, который использовал компания ADV, он достаточно распространен, и большинство партнеров при необходимости сделать такую полноценную мобильную версию сайта пользовались чем-то подобным, ну, собственной разработке. А в 2013-м он как бы узаконен и реализован в виде модуля, который доступен из коробки. Фактически это механизм, который называется канал устройств, и там тесно связаны с ним возможности настройки мастер-страниц и пейдж-лейаутов. Канал устройств – это набор настроек, атрибутов, который говорит, что если, там, дорогой SharePoint, если к тебе стучится вот такое устройство, iPhone, андроидовая планшетка с таким-то разрешением экрана, пожалуйста, примени такую-то мастер-страницу к обычным страницам и вот такую к системным страницам. То есть фактически он позволяет задать условно, точнее не условно, а условия выбора мастер-страницы в зависимости от устройства, которое обращается к сайту SharePoint. Второй момент в разметке layout страниц, то есть тех страниц, которые используются для публикации контента, теперь можно задавать блоки, которые тоже будут выводиться в зависимости от определенного канала устройств. То есть для одного канала устройств, для там, совсем маленьких экранов, мы выводим, там, допустим, только какое-то резюме странички, для устройств а-ля там, Surface, планшеток каких-то, мы выводим, в общем, полноценную страницу, ну, может быть, там, за исключением флеш-аплетов или Silverlight каких-то приложений на ней. Вот наверное.
Ну, тут дальше мы что хотели рассказать? В последней секции мы хотели рассказать о том, как все-таки построен механизм калькуляторов. Такой достаточно интересный сервис с той точки зрения, как он стал, да, как он был реализован, подход.
Даже, наверное, дали в более общем смысле, какие, как строятся вот подобного рода сервисы, да, и какие есть возможности именно у SharePoint.
Да, что именно SharePoint, да, полезного приносит для публичных вот порталов, какие мы можем его возможности
использовать. Для интернет-сайтов. А, дополнительные возможности, которых в большинстве веб-CMS нету, ну, либо есть, но в немного другом виде. Поскольку SharePoint, в общем, там вырос, да, и до сих пор развивается, в том числе как платформа для внутрикорпоративных порталов, для бизнес-систем, есть ряд модулей, которые его отличают от традиционной CMS. Это службы Excel Service, о которых сейчас я расскажу чуть подробнее, InfoPass Form, которые позволяют строить формы обратной связи, ну, в случае сайтов а-ля там, банк или интернет-магазин, обратная связь, подача заявок и так далее, настроить их и конструировать без применения кода, да, без применения Visual Studio. Это возможности интеграции с бэкэнд-системами, например, с 1С, о котором пойдет речь вот через полчаса примерно, да, через 40 минут. Извлечение оттуда данных, публикация их на сайте и поисковый движок, который идет в комплекте. То есть он как бы поставляется как часть SharePoint, не требует отдельной покупки. В 2013 SharePoint это особенно заметно. Я, если останется время, расскажу почему, буквально в двух словах. Просмотрим мы эту всю историю на примере Excel Services, на примере калькулятора кредита. То есть вот сценарий, который в самом начале у нас был, да, здесь я его там еще раз примерно в таком же виде привел, это изменение каких-то настроек калькулятора кредита, изменение, может быть, алгоритма расчета в калькуляторе кредита традиционными средствами. Достаточно длительный процесс согласования.
Ну да, история еще заключается в том, что все равно это изначально Excel. То есть получается от подразделения банка им удобно все это агрегировать в Excel, все эти таблицы, все эти расчеты. И получается, что происходит как бы двойная работа. И цена ошибки достаточно велика. То есть если разработчик в JavaScript поменял что-то там местами нечаянно, то мы должны организовать следующий релиз, кто-то должен все эти расчеты проверить. То есть история с Excel, она очень интересна была в этом. Нам было интересно это попробовать.
В таком сценарии, да. И, ну, как бы, помимо всего прочего, это упрощает процесс. То есть если данные по расчету готовятся изначально в Excel, то почему бы не использовать, собственно, этот же Excel для калькулятора, который будет на сайте, не переписывать его на другие языки с ошибками, тестированием и так далее. Калькулятор кредита, который реализован на сайте, он там сделан несколько сложнее, чем то, что я сейчас буду показывать. Ну, в силу короткого времени нашей сессии, наверное, все мы все равно не покажем. Точнее, мы бы его не успели просто показать. А вот то, что можно сделать с помощью простых достаточно вещей, типа JavaScript Excel Services, мы сейчас с вами увидим. Значит, ну, прошу прощения за английский интерфейс, это версия, которая, то есть на момент, когда я это делал, еще не было русского language pack, вот он только недавно появился. Но фактически это такой простой достаточно кредитный калькулятор, который позволяет задать сумму займа и время, на которое этот займ берется. Ну, то есть насколько кредит выдается. Если боги демонстрации будут ко мне добры, то да, по нажатию на эту кнопочку я получаю там некую общую сумму платежа, то есть сколько мне этот кредит, ну, при займе в там, 600 тысяч, я заплачу в конечном счете 712 тысяч. А, ну и, соответственно, этот платеж будет разбит на 15 месяцев. Вторым параметром я это задал. И в течение этих 15 месяцев, первые два месяца я там выплачиваю еще проценты по кредиту только, а потом начинаю выплачивать уже тело кредита. Ну, те, за что брал кредит, с этой схемой наверняка знакомы. Это, в общем, такая традиционная штука. Значит, как устроен вот этот пример? Устроен он достаточно просто. В бэкэнде есть Excel-овский файлик. Вот такой. Он не сильно отформатирован, ни, там, никаких особых требований нету. Главное, что в нем есть, это входные параметры. Фактически вот они, эти два параметра. Сумма займа, ну, это там, значение по умолчанию 100 тысяч стоит. И длительность этого займа. Обратите внимание, что эти параметры именованы. То есть вот здесь вот слева.
Сейчас и я там вот видно частично. Сделаю.
Вот тут вот слева. Ага. Грустно это выглядит, ладно. Есть ну, надпись, да, вот, как называется этот параметр. Первый и второй. И есть график, который я хочу отображать в итоге на страничке для там, наглядности, для анализа. Он тоже имеет некое имя собственное, там, чарту, неважно. Никакого серверного кода в этом решении нету, все остальное построено просто на JavaScript. Вот этот HTML-файлик подгружается как веб-часть на страничку, ну, то есть как веб-часть редактора содержимого с ссылкой на этот файлик. Я загружаю две библиотеки, которые использую в этом примере. Это jQuery, jQuery UI. Собственно, на jQuery UI сделаны вот этот слайдеры, и там для jQuery UI можно найти темы, которые похожи на вот этот метроинтерфейс, да, то есть такой, чтобы он там подходил к SharePoint. Ну, либо вы можете нарисовать свой, это на ваше усмотрение остается. Дальше с помощью jQuery я, собственно, создаю эти слайдеры, задаю некоторые значения, причем значения минимальные максимального займа в этом примере у меня они там захардкожены просто как переменные JavaScript, но в принципе я могу их извлекать из того же Excel-овского файлика через запросы. Собственно, на этих запросах все и строится. То есть после того, как у меня созданы эти слайдеры, по щелчку на эту кнопку Calculate происходит несколько действий. Ну, по сути, два действия. Действие номер один. Я с помощью AJAX-запроса обращаюсь к Excel-овскому файлу, передаю ему в качестве параметров сумму кредита и длительность этого кредита, насколько я беру эти деньги. И в ответ, собственно, ожидаю увидеть полный платеж. Это то, что я буду выводить пользователю. Запрос формируется... Это HTTP-GET запрос, на самом деле, достаточно простой. Я беру там путь к Excel-овскому файлу и передаю его в... сервис, который называется Excel REST ISPX, это сервис, который позволяет работать с Excel-овскими файлами, то есть с Excel Services через интерфейс REST. И дальше в этот файл передаю, собственно, параметры. То есть Total Payment, ну, точнее, Total Payment — это то, что я буду получать, Loan Amount — это параметр, который задает сумму, которую я буду брать, и Loan Time — это параметр, который задает длительность этого кредита. Передаю просто в HTTP-запросе обычным, стандартным образом. В ответ я хочу получить в формате, данные в формате Atom, ну, фактически XML-ку хочу получить. Второй вариант для этого, для такого рода запросов — это получение в формате HTML, который, ну, и это как бы тоже нормально, это есть сценарий использования, но надо понимать, что HTML, разметка, которая генерится Excel-ем, она, скорее всего, для интернет-сайта не подойдет. Ну, так, мягко скажем. Она требует некоторой дополнительного потом обработки еще. А с XML я могу сделать все, что угодно. Здесь есть единственный такой момент, на который надо обратить внимание. XML возвращается вместе с пространством имен, с префиксами пространства имен в нем используется. То есть там x, двоеточие, там чего-то, да, где x — это пространство имен. А jQuery, ну и вообще там текущие JavaScript-овые библиотеки с пространством имен работают, ну, работать не умеют, грубо говоря. Там, пока вот поддержка CSS 3 не станет распространенная, скорее всего, это не появится. Поэтому мы используем вот такую вот конструкцию, там, x и слэш-слэш двоеточие, чтобы указать префикс пространства имен. Ну и, собственно, все. Дальше я просто значение это вставлю в определенный div, в определенный span, оно у меня появляется на страничке. С графиком история еще проще, потому что график — это... просто адрес, и по этому адресу возвращается PNG-файл, собственно, браузер его отрисовывает. То есть мне даже там не надо никаких запросов делать, я просто для имиджа меняю source. Указываю source с этими параметрами, Excel возвращает график. Вот такой пример, он построен, еще раз, да, здесь нет никакой магии, здесь нет ничего серверного, ни одной строчки серверного кода, это чисто Excel и JavaScript. Нам показывают, что времени осталось у нас буквально 5 минут, поэтому...
Ну, давайте подведем итоги.
Да, подведем итоги. Создание сайта, ну, в общем, как и любой, наверное, проект, должен начинаться с решения и с определения некой бизнес-задачи, которую он будет решать. Обычно это не чисто технологическая задача, она, вот как Никита говорил, сопряжена с какими-то процессами внутри организации, как этот сайт будет актуализироваться, поддерживаться. Поэтому все требования, которые к нему предъявляются, они обосновываются некими бизнес-задачами, бизнес-потребностями. SharePoint в качестве платформы использовать можно, нужно. Почему?
Гибкое масштабирование. Как у тебя написано, то есть, в принципе, ничего не стоило добавить несколько фронтенд серверов, когда они понадобились. Вот. А если вы используете какую-то, не дай бог, кастомную CMS, и если это не заложено, то это будет целая задача. Вот. В Битриксе мы просто компания 2 еще на Битриксе специализируется. В Битриксе вот ситуация тоже стала улучшаться в этом плане. Там кластер появился. Вот. По поводу брендинга, ну что надо сказать? Ну, в 2010-м было сложнее, конечно, но тоже можно. Вот. Не сложнее, чем в другой любой платформе. Также надо учить платформе людей, иметь под это дело заточенных как бы, людей. Вот, разбираться с внутренним устройством этой CMS-системы и так далее. Вот, ну, это как факт, при разработке надо учитывать многообразие платформ, потому что появляется много достаточно мобильных девайсов, которые сейчас требуются мобильной версии. Вот в 2013-м много улучшений достаточно в этом направлении. Ну и для enterprise задач уровня SharePoint имеет... Много. Мы только часть затронули, много всяких механизмов, которые позволяют это все делать. Та же самая версионность, рабочие процессы. То есть как у нас вот в ВДВ такое понятие ввели бесшовная интеграция, потому что публичный сайт — это не только та визуальная часть, это очень большой бэкэнд, который связан с прохождением определенных процессов контента. Вот. Ну, дальше мы подготовили там небольшую подборку по материалам. Вот здесь вот есть демка дизайн-менеджер, который мы существенно обрезали. Люди уже сделали демонстрацию на 2013-м SharePoint. Там можно скачать исходники вот, и посмотреть. Потом про вики-страницы, веб-части, публикации. То, что я тоже на одном слайде начал объяснять. Тут очень детально расписано, почему и когда. Тут главное... понимать, чем вы жертвуете. Допустим, мы можем не использовать ничего шерпоинтского, мы можем писать на MVC, скажем так. Мы в SharePoint спокойно можем писать на MVC. Но мы нарушаем, ну, мы рушим часть, большую часть функционала шерпоинтовского, то есть мы ее не можем использовать. Мы не можем использовать механизм публикации страниц. А все это нам нужно будет писать самостоятельно. То есть тут вопрос архитектурный именно зачем. Вот. И также Дима привел подборку по 2013 SharePoint по новому материалу. Публикация на основе поиска. Ну, за один час не объяснишь всего того, что хотелось бы сказать. Поэтому самая лучшая возможность — это прийти к нам, поделиться опытом вашим, который у вас есть, вот, и перенять опыт у нас. Спасибо.
Спасибо, коллеги.
Заполняйте анкетки, пожалуйста.
Если есть вопросы, можно, ну, можно их задать там. Вслух, да. Можно подойти, спросить у нас здесь, да.